Добрый день. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Александрович Мизгулин, секретарь правления Союза писателей России, член Союза писателей России, литератор, президент Литературного благотворительного фонда «Дорога жизни». Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
Добрый день.
Давненько мы ждали вас в нашей студии.
Спасибо.
Хотя я знаю, что вы выступали не раз в нашем телеканале, но тем не менее хотелось побеседовать так немножко поглубже, потому что вы человек очень многогранный, но в первую очередь, на мой взгляд, все-таки в первую очередь вы литератор. Потому что вы экономист, вы занимались очень многими вещами. И, знаете, я бы сказал так, многообразие проявления талантов. Спорт, лыжи. И сейчас я начну перечислять, даже, наверное, буду ошибаться. Вы знаете, я вас отношу к плеяде людей, к типу Михаила Булгакова, который был врачом, а потом стал литератором. Римский-Корсаков, который был военным, а потом стал музыкантом. Бородин, который был химиком, а потом стал музыкантом. Вы тоже прошли большую жизнь и не сразу стали литератором. Вот скажите, как это получилось? Вот ваша семья, происхождение, так сказать, была обычная советская семья?
Конечно, да. Как и все, да, очень обычная была семья. Мы жили в городе Мурманске, туда родители приехали, как и многие, потому что город Мурманск был такой молодой, северный город, он и формировался вообще за счет, скажем так, приезжих людей, как вот мы даже с вами немножко говорили, типа русская Америка, да, так сказать, то есть люди, которые, у меня папа был родом из Саратовской области, закончил он институт Арктики и Антарктики и ходил в море, он работал в научно-исследовательском институте рыбного хозяйства, а мама была врачом, как вот сейчас, говорит, врач-эпидемиолог, она работала в портовой санэпидстанции, то есть вот они там в Мурманске познакомились, и так, я сама народом из Ленинграда, вот, и как бы она прошла всю блокаду, еще девочкой 14-летней получила медаль за оборону Ленинграда.
Но она поехала, видимо, вслед за отцом, вместе с отцом?
Нет, 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 она по распределению. Тогда же было такое
понятие, то есть они там познакомились?
Да, в Советском Союзе было такое замечательное понятие распределения.
Да, да, да,
так сказать, вот, человек заканчивал медицинский институт, получал путевку в жизнь. Вот написали город Мурманск, человек поехал в город Мурманск. Отец закончил институт Арктики и Антарктики, он служил в армии, потом, значит, закончил этот институт, получил, соответственно, что специальность, он был инженером. И, соответственно, он поехал тоже в Мурманск, там они познакомились.
То есть, он был такой, то, что называется, полярник.
Да, да,
он и был я полярник, знаю, что он был участником разного рода экспедиций.
Он был участником у меня арктических экспедиций, нескольких, да, работал он в институте Пинро. Такой институт называется, полярный институт рыбных исследователей. Он был инженер-гидрометролог, поэтому, ну, он рано ушел из жизни у меня, потому что они были все, они были дети войны, и мать, и отец. Отец у меня был с 30-го года, мама с 28-го. Вот их уже родителей нет в живых, но царствие небесное, но все. Всегда в доме были книги. У нас, знаете, как в любой советской семье, среднестатистической, скажем так, всегда книга стояла на самом почетном месте. Собрание сочинений, так сказать, классиков. Мама любила Чехова, папа читал Джека Лондона. Поэтому все мое с детства, она, хотя и прошло в полярном городе, так сказать, на лыжах, в школе, я и в музыкальной школе учился. Но главной составной частью, помимо всего улицы, семьи, была книга. Книга была в доме.
Да, очень интересно заметили, потому что раньше был, так сказать, центром любой дома или любой комнаты или квартиры была икона. Значит, а в советское время это был телевизор, как ни странно, и книги.
И книги, да. Да.
Ну, иногда пианино.
Книги, да. У меня тоже было пианино, потому что я тоже учился играть. Я закончил музыкальную школу тоже по классу фортепиано.
Фортепиано, да. Да, замечательно.
Вот, да. И книги были, да. Это было. Даже у нас была семья, у меня в Питере, в Ленинграде тогда мой дедушка с бабушкой, они даже всю блокаду пронесли. У меня остались в библиотеке книги. Там немного было, там 10, сколько там, 15 штучек, которые даже не сожгли блокаду. Хотя была простая рабочая семья, где-то у меня было вообще рабочим на фабрике на мелькомбинате. Бабушка, она была медсестрой, значит, и вот, тем не менее, книга была в почете. Не огромная библиотека была, но была, и я, вот, честно говоря, горжусь тем, что ни одной книги в нашей семье, вот так получилось, мы не сожгли вот эти блокадные книги до сих пор у меня в библиотеке.
Вы знаете, что самое интересное, я вот сделал по жизни такой вывод, что люди, которые учились музыке с детства, окончили, не окончили, просто брали классы, так сказать, фортепиано или скрипки, тем не менее, неизбежно становились гуманитариями, хотя и, может быть, даже делают что-то другое, поэтами или прозаиками.
Может быть, да.
Потому что это очень важный навык осознания, так сказать, бытия. Вообще музыка – это что-то очень космическое.
Гармония, да, гармония.
Вот я нашел у вас, что одно интервью было названо такой заглавленной фразой из вас. Вы сами сказали: «Я никогда не считал себя поэтом». Отличная фраза после того, как вы написали такое количество поэтических произведений. Вот когда вы осознали, что вы будете писать, или когда вы сочинили первое стихотворение? Что это, как это произошло? И как, что стало причиной?
Да, как и все, наверное, я писал с детства. То есть я не могу сказать, вот, что вот сегодня я написал стихотворение, вот ту дату, когда вот я написал первое стихотворение. Но писал с детства, потому что еще мы были в школе, в классе. Издавали рукописный журнал такой, знаете, такие тетрадочки, помните, были за 2 копейки.
Да, да.
И вот мы раз в месяц издавали такой литературный журнал, там вели раздел поэзия, проза. У нас было там 3 или 4 моих одноклассника. Вот, и,
ну, это здорово.
И когда я приехал в Ленинград поступать, ну, Мурманск был город, там было только 2 вуза в то время. Педагогический институт и мореходка, да, высшее мореходное училище. И, соответственно, у меня был выбор, где учиться. Я, конечно, выбрал Ленинград, родину мамы, там родственники жили. И выбирал нечто среднее между гуманитарными науками и, скажем, точными, да, потому что я не был вот совсем так, что вот уже гуманитарий. Но не сказать, что был такой склонность у меня была к инженерным специальностям. Я, правда, сначала я поучился в институте связи имени профессора Бонч-Бруевича, то есть готовился на инженера 2 года. Вот. А потом все-таки перевелся в финансово-экономический институт, который закончил в то время. Это был, я не скажу, что это сейчас стала такая профессия престижная экономиста, значит, а в то время в основном это был такой женский вуз, да, так сказать.
Ну да, да, да. Вот, никто не думал, что это образование кажется очень востребованным.
Повернется жизнь, да. И я еще, когда после окончания вуза служил в армии, надо мной все, значит, смеялись мои, значит, сослуживцы, говорили: ну вот тот ты служишь там в полку, начальник финансовой службы, там, да, там сидишь, а кто ты будешь, выйдешь на гражданку, будешь простым бухгалтером.
Да, никто, это никто,
считалось, да, непрестижным. И как бы не... Хотя на предприятиях, на всех, насколько я помню уже и свою молодость, все главные бухгалтера, очень много было, школа хорошая, ленинградская, экономистов на заводах, на фабриках. Вот. Поэтому писать продолжал. В 79-м году, то есть не было в мыслях даже у меня поступать в вуз, скажем так, литература у нас единственный был, или там на факультеты соответствующие, филологические. Нет, я вот четко занимался. Выбрал экономику. Мне нравилось всегда, потому что это на стыке точных наук и гуманитарных. Надо посчитать, но есть и, соответственно, определенный полет фантазии. Вот. Но с 79 года стал заниматься в Литобъединениях. Такая же структура была тогда в Ленинграде. В принципе, в стране было это литературное объединение. Они были при, как бы, крупных либо заводах. Там вот было объединение Светлана у нас.
Вячеслав, а что вас туда привело? Так сказать, кто-то писал? Вас взял за руку?
Нет,
и привел?
Я писал прямо, вы знаете, как обыкновенная ситуация. Шел, бегал по парку и занимался спортом всю жизнь. И сейчас еще, как бы,
ну да, легкая атлетика, форму. Лыжи.
Да, лыжи,
что...
да. И я бежал по парку, смотрю, висит объявление. Набирается набор литературное. Студию литературное объединение при Дворце культуры, там, Дворец культуры работников пищевой промышленности на улице Правда. Набирает член Союза писателей СССР Наталья Грудинина. Я тогда не знал, далек был от литературы. 79-й год, мне было 18 лет. И вот я пришел в это литературное.
То есть просто взяли и пришли?
Да, пришел в этот...
То есть не то, что там девушка, которая вас привела?
Нет. Просто пришел, как бы, ну как, а как? Если я пишу, значит, я куда-то должен прийти. Вот, и я пришел туда, вот это объединение, познакомился с замечательным, значит, русским поэтом, русской поэтессой, язык даже не поворачивается, потому что была очень такой легендарный человек Наталья Иосифовна Грудинина. Она прошла всю войну, начиная в морской разведке служила, потом в полковой газете. Она вообще, вот моего поколения люди в Ленинграде, ну, нет, наверное, ни одного литератора, который бы ее не знал. Потому что, как бы, начиная с дела Иосифа Бродского, которого именно по ее инициативе и вытащили из далекой, значит, архангельской ссылки, потому что именно она стала первой письма писать в ЦК, значит, КПСС. Это целая история была.
То есть, не добивайте человека.
Да, не добивайте человека, так сказать, и так далее, и так далее. Вот. Кончая тем, что вся вот северная литература, многие сегодня классики северной литературы, такой как покойная уже ныне Юван Шесталов, с которым меня, так сказать, по жизни долго связывали дружбы, в том числе и в Ханты-Мансийском округе Леонид Лапцу и ныне здравствующий Владимир Санги. Вот эта вся литература, она очень огромная, как бы, приложила силы для перевода, особенно эпоса северных народов. Это все было ее, так сказать, рук дело. Вот. Так я и начал заниматься. Начал писать. Литература объединения работала в таком режиме. Ты что-то писал, приходил, так сказать, обсуждал.
Так.
Вот. И в таком режиме я существовал. Потом в Питере был клуб молодого литератора. Был создан. Это было где-то, наверное...
При Союзе писателей?
Да, при Союзе писателей. Вот в этом доме Войнова. Дом Войнова, по-моему, 18, на набережной.
На набережной, вот, да. Да. Замечательный, кстати, уже, особняк. Да.
Да, там уже, как бы сказать, вся моя литературная жизнь проходила между первым этажом, где располагался писательский ресторан, и последним, где, собственно, и был офис клуба молодого литератора. Потом были совещания молодых писателей Северо-Запада в 83-м году. Меня это совещание, кстати, рекомендовало на издание книги отдельной. Вот. Но потом в 84-м году я уехал из Питера, и я закончил институт, уехал служить в армию. Я служил с краснознаменом за Кавказской.
Книга не вышла.
Округе. Да, книга у меня не вышла. Вернулся я уже в 86-м году в Ленинград. Mm-hmm. Потом началась перестройка как-то так, 87-88 год. И я весь ушел целиком в работу, писал, но уже так с литературой общался как бы поменьше, скажем так.
Сделали перерыв, что называется.
Ну, писать я продолжал писать. Mm-hmm. И вот у меня первая книжка вышла в 93-м году. Уже когда, вернее, были, лежали книги у меня в наборах в советских издательствах, но потом они в силу ряда наступила же перестройка, 89-й, 90-й год, да.
А могла бы выйти в 1983?
Да, могла бы выйти в 83. У меня бумажка сохранилась до сих пор, значит, о том, что, значит, совещание меня рекомендует, хотели меня послать на всесоюзное совещание. Ну, как сложилось, так сложилось. Я не жалуюсь. В 93-м году у меня вышла первая книга. Она называлась «Петербургская вьюга».
Это поэзия.
Юга. Поэзия, да, поэзия. А почему я говорил всегда, вот, что не мечтал стать поэтом? Я всегда считал, что мое дело – это проза. Потому что в юности я писал романы исторические. Угу. Вот, значит, и я все время думал, ну, сейчас пройдет какое-то время, как-то жизнь, она устаканится, значит, так сказать, и я начну время, спокойно сяду и начну писать. Как бы я всегда мечтал писать прозу, и писал. У меня вышла одна книжка рассказов. Небольшая, это было тоже где-то, наверное, в году 95-м, вот так, да, называлось.
Странно, в то самое время, когда все бросили писать, стали выживать, вы стали писать.
А я работал, я всю жизнь, видите, я не попал в ту ситуацию, я не стал профессиональным литератором в то время, потому что если бы я стал бы, например, профессиональным литератором, я бы получил, ну, все вот эти вот проблемы профессиональные, которые получили люди. Рассыпались издательства, редактора лишились работы.
Уверяю вас, вы перешли на гречневую кашу.
Да, просто была же мощная система господдержки. Я же помню Литфонд. Я сам был молодым писателем, писал заявление, и мне в Литфонде давали по 20 рублей. Был отдел культуры Ленинградского обкома партии, комсомола, который направлял нас. Вот мы сейчас вспомнили с вами про Север. Я ездил в поездку, как бы выступал в библиотеках, выступал на вечерах. Деньги же платили.
Да.
Как сейчас
бюро
помню.
Пропаганды,
да, бюро пропаганды, литературы направлял обком партии, обком комсомола.
Что-то типа 17 рублей за выступление, что было немалые деньги.
Да, я был не член Союза и получал, как сейчас помню, по-моему, 7 рублей 50 копеек. Вот что, ну, это деньги были.
Конечно.
Ты выступил два раза в неделю, уже 15 рублей. Да,
да, конечно.
Вот. И, ну, как раз я не стал профессиональным литератором, а стал вот профессиональным экономистом, но уже работал, получил все вот эти вот, скажем так, все истории, которые связаны были с развалом Советского Союза, с промышленностью, потому что начинал я на крупном оборонном предприятии работать. Вот. А потом в 91-м году уже перешел на работу в банке по специальности. У меня специальность и была, я еще в советское время готовился по специальности финансы и кредит. У меня
я хочу сказать, что когда я стал читать перечисление того, в каких банках, какие должности вы работали, какие должности занимали, у меня закружилась голова.
Но
потому что, так сказать, вы серьезный очень банковский управленец, и поэтому как потом это могло сочетаться с литературой? Вот для меня это просто загадочно.
Знаете, я скажу вот что. Во-первых, это было, ну, не то чтобы традиционно для русской литературы, но достаточно обычно.
Да.
Вот мы забываем о том, что, например, говорил Роман Державин, мы, ну, вспоминать сейчас стали.
Секретарем императрицы был, да.
Да, секретарем.
Был занят с утра до ночи.
Ну, во-первых, он был генеральным прокурором, так, на всякий случай.
Да,
менял,
да,
кстати, его на посту генерального прокурора наш баснописец Иван Дмитриев. Если вы зайдете где-то в прокуратуру, висят его, а там их знают не как баснописцев, а как замечательных слуг, значит, закона, не как,
Тютчев,
так сказать, поэтов. Да. Но сейчас еще дойду до Тютчева, смотрите.
Да, да.
И вот Державин был министром финансов России.
Да.
Он занимал должность, правда, недолго, но какой-то там год или полтора, занимал должность главного казначея, был министром финансов. Надо помнить нам всегда о том, что вот в 18 веке наш самый замечательный поэт русский был и министром финансов России. Так что
да,
у меня, по моим регалиям далеко до них. Да? В банках работали Бенедиктов, Бенедиктов, несмотря на то, что он был романтик, и, значит, он прожил очень долгую жизнь, и он закончил на посту директора, по-моему, Государственного заемного банка, то есть достаточно большую должность занимал. Значит, директором банка был какое-то время Петр Андреевич Вяземский.
Да, да,
вот, Петр Андреевич. Мы это государственных банков. Потом мы забываем Ивана Аксакова, который, извините, лет 20 он возглавлял, был председателем совета, по-моему, второго или первого купеческого банка Москвы. То есть это был самый крупный купеческое товарищество, тогда называл заемного кредита. И он, это не просто там сидел человек, он работал там, это ежегодные отчеты, ежегодные собрания и так далее, и так далее. Поэтому даже вот если мы сейчас вспомним какие-то имена, это чисто финансисты, мы же не вспоминаем о них, да? Да, так сказать, говоришь, да, ну, да, вот, да, вроде да. Был там славянофил. Они же были очень такие люди-то достаточно практичные.
Энциклопедических
знаний. И они вот работали. Купцы же не случайно ему собрались и своей среды доверили-то именно ему руководить этим, так сказать, процессом. Ну, вот вы сейчас вспомнили, да, тоже классический пример с нашим любимым Федором Ивановичем Тютчевым, который так смех смехом, а, в общем-то, он сидел-то на генерал-лейтенантской должности. Так вот,
дипломат.
Понимание, да. И возглавлял комитет по цензуре, достаточно серьезное учреждение.
А Грибоедов?
Вообще посол, генерал.
Жизнь свою положил, да, так сказать, на посольственную работу.
Да, да, поэтому генеральские такие должности были у многих наших литераторов, по гражданской даже табели, так сказать, о рангах, и по военной, того же Дениса Давыдова можно вспомнить.
Тогда. Просто считается, что все это история, что современный человек не может совмещать такие вещи. Вот как-то почему-то сложилось мнение в обществе, мне кажется.
Знаете,
писатель должен сидеть дома за письменным столом, окутанный пледом, где-нибудь, да, в переделке, да, да, и сочинять романы.
Ну, это тоже очень хороший образ, но вот как-то они успевали в то время. И сказать, что работа была такая необременительная, я бы так, ну, не сказал бы. Потому что иногда смотришь документы, которые не подписаны, даже переписка сохранилась, много там того же Тютчева, он писал, как бы сказать, достаточно серьезные отчеты, да. Ну, и потом все равно это надо было руководить, да, не просто так. Поэтому вот я просто сказал несколько фамилий, назвал таких вот, что называется, знаковых, да. Мы уже не говорим там, помните, мы вспоминали и Салтыкова Щедрина, который работал вице-губернатором и так далее, так далее, так далее.
Вот вы были даже депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа,
да,
Югры.
Да, да.
Довольно долгое время, 10 лет.
10 лет, да, 20 лет.
Что вам удалось сделать такого для этого места?
Ну, знаете, я всегда вспоминаю, могу сказать так, что если что-то удалось сделать, когда оглядываешься на, как бы сказать, прошлое, наверное, если что-то удалось сделать для какого-то конкретного человека, что-то хорошее, это уже хороший результат, вот так скажем, да, поэтому много, наверное, есть что, как бы сказать, вспомнить. Если удалось решить конкретную проблему конкретного человека, это уже хорошо.
А я вот забыл задать вам вопрос. Мы переместились в Ханты-Мансийск. А что, как вы попали в Ханты-Мансийск? Что вас туда привело? Вы были в Питере.
Да, я работал в Питере. И, как бы сказать, в 2001 году меня на работу в Ханты-Мансийск пригласил губернатор тогда Ханты-Мансийского автономного округа Александр Васильевич Филипенко. Да?
А вы были его помощником или советником?
Да, да, я был, скажем так, его советником. Он меня пригласил на должность директора банка. Был Ханты-Мансийский банк, довольно, скажем так сказать, успешно существующий.
Вот. Это очень круто.
Да, в 2000 году он был крупнейшим банком Урала, Сибири и Дальнего Востока. Вот так бы я охарактеризовал его. Вот. Потом в результате реорганизации он уже, значит, превратился, значит, уже в банк открытия, соответственно. Вот. А тогда этот банк принадлежал правительству Ханты-Мансийского автономного округа. И, соответственно, вот стояла задача, так сказать, его развития. Это был 2001 год.
Стадион «Спартак», открытие это...
Нет, мы не к этому, я уже к этому отношения не имел, потому что я работал непосредственно на территории округа, когда мы еще были Ханты-Мансийским банком, до 2016 года. Вот 15 лет моей жизни, они были очень тесно связаны с городом Ханты-Мансийским и с Ханты-Мансийским автономным округом. То есть, вот.
Вы еще успели написать кандидатскую диссертацию кандидата экономических наук. Ради интереса просто. Не помните, можете сформулировать тему?
Ну, как же не помню. Это...
Я, простите, это...
Да,
я
нет, думаю, нет, что нет, это... Нет, ну, знаете, это у меня был такой приятель, который, значит, я к нему пришел дома, и смотрю, у него книжки стоят такие, ну, научные, там стоит его фамилия. Я говорю, ты что, сам писал? Он говорит, ну, даже не читал. То есть, есть и такие авторы у нас, да. Значит, тема моей диссертации была, это, сейчас я точно сейчас ее сформулирую, антимонопольное, скажем так, антимонопольное законодательство в банковской сфере. Вот так, да, потому что...
Но никак с поэзией не связано.
Никак с поэзией не связано, да, нет, никак с поэзией не связано.
Чудеса просто. Извините, что я так... даже приятно разговаривать на эту тему, потому что для меня вы человек действительно какой-то, так сказать, очень многосторонний. Это очень интересно. Вот вы автор 3 монографий и многочисленных научных статей. Вы еще это успели написать?
Ну, это в рамках того же... Дело в том, что, во-первых, научными статьями считаются не только те научные статьи. Это так написано у меня в биографии. Были статьи выступления, раз ты работаешь руководителем крупного банка, соответственно, достаточно крупного. Мы, Ханты-Мансийский банк, по ряду, так сказать, операций, например, по розничным операциям, несмотря на то, что мы работали вот в таком замкнутом достаточно анклаве, скажем так, Ханты-Мансийский округ, Ямал, Тюмень, мы, например, по розничным операциям, по банковским картам занимали 10, 11, 12 место в стране. Потому что мы были одни из первых, которые внедрили вот этот пластик везде. Включая на рынок, включая, так сказать, такси. То есть, практически полностью систематизировали все безналичные расчеты в округе. Это было еще в начале 2000-х годов, 2004-м, 2005-м, 2006-м.
Пионеры этого дела в России.
Да. Потому что тогда, в то время еще... Это сейчас уже все привыкли, так сказать, к пластику, да. Вот, поэтому, естественно, будучи работая на такой должности, ты всегда давал какие-то интервью, всегда давал какие-то, значит, всегда о чем-то говорил, участвовал в этой банковской жизни, она так же, как литературный процесс, так же идет, так же шла, ну, сейчас я не могу сказать, что она так же активно идет, так же шла работа в банковской жизни, существуют ассоциации коммерческих банков, да, так сказать, существуют различные форумы научные, так сказать, которые люди собираются, обсуждают, там, так сказать, проблемы, это не просто, знаете, как мы считаем, там банковское дело, да как любое экономическое дело, это же действительно связано с наукой. Я даже какое-то время побыл заведующим кафедры банковского дела Югорского университета.
Да.
Вот. Но была и такая тоже, потому что мы готовили специалистов. Это опять исходило не из того, что, значит, банк был достаточно большой, 4500 человек работало, и каких-то специалистов можно было готовить и переподготовку этих специалистов вести на базе существующих высших учебных заведений в округе, не отправлять их куда-то, так сказать, там, в Лондон, в Париж, в Москву, так сказать, в Ленинград и так далее. Поэтому все какие-то вещи, они вызываются практическими вещами, в том числе и кандидатская диссертация.
Мне, как автору книги «Святых Людмиле Вячеславе Чешских», над которой работал много лет, и как бы она была оценена Православной Церковью Чешских Земель и Словакии, очень хочется задать вам вопрос. Вы были почетным консулом Чешской Республики в Ханты-Мансийском автономном округе и в округе Югры. Как это?
А очень просто. Дело в том, что в силу ряда обстоятельств, ведь опять мы идем, как бы сказать, вслед за жизнью. Да, так сказать, вот. В силу ряда обстоятельств у нас сложилось, сказать, по наследству мне, так сказать, от другого коммерческого банка, скажем так, досталось представительство в Чешской Республике. Да, так сказать, работали люди. И, соответственно, в то время, в начале вот 2000-х годов, достаточно активно развивались различные международные двухсторонние связи. Да, так сказать, И Чешская Республика, она была одной из немногих государств, а может быть даже одной из многих государств, которые наоборот искали, скажем так, применение своим производственным силам на территории Российской Федерации.
Да, значит, они достаточно, тогда они шли в нашу сторону.
Да, они достаточно сильно сохранена у них была, так сказать, сильно они сохранили промышленность. Одна из немногих стран, кстати, социалистического лагеря, ну так назовем, да, Восточной Европы, которая сохранила промышленный потенциал, вот так сформулировано. Достаточно много у них было производственных вещей, касающихся таких вот бытовых вещей, жилищно-коммунального комплекса. Я извиняюсь, мы сейчас как бы так заговорили, но вы спросили, да, вот этот вопрос. Да, и, естественно, они нуждались и в сбыте продукции, соответственно, так сказать, а мы, соответственно, смотрели, как бы сказать, ведь, скажем так, те виды, так сказать, оборудования, которые можно было грамотно, так сказать, не просто использовать, но и, так сказать, и, соответственно, ремонтировать, делать и так далее. Ведь не случайно скажу, знаете, что в север, вот наш, когда было нефтедобывающее, он же осваивался, такая машина «Татра» была, которая
«Татра»,
в основном,
конечно.
Благодаря этим... Ну,
грузовички,
конечно,
да?
Да, вот эти грузовики, они были такой основной тягловой силой на севере во времена освоения. В этом это нормальная экономическая интеграция. Ну, и вот так сложилось. Что же делают люди, да? Вот так Господь устроил, попались люди, начали работать, начали двигаться, и вот уже когда эти связи достигли какого-то, скажем так сказать, объема, не только экономически, даже и культурные, и у нас работали в Сургутском университете, и в Ханты-Мансийском университете курсы чешского языка. Чехи были вообще заинтересованы в том, чтобы люди у них, так сказать, учились. Ну, в общем, целый комплекс вопросов. И вот так сложилось, и, как бы сказать, в рамках двусторонних отношений было открыто консульство, оно просуществовало. Вот я как консул, наверное, с 2006 по 2021 год.
Вы большую часть жизни отдаете литературе или все-таки продолжаете заниматься другими делами?
Ну, у меня остался какой-то бизнес, скажем так. Ну, уже, скажем так, меньше времени я уделяю, потому что уже нету таких больших коллективов, нету таких больших, так сказать, работ, да. Конечно, в большей степени литературы и литературного процесса. Потому что вот 10 лет назад я основал такой фонд, называется «Литературный фонд «Дорога жизни».
Вот, да? Следующий мой вопрос, ага. Время сняли с уст. Вот этот литературный фонд. Почему вы решили создать? Потому что кризис литературного фонда. И вообще, так сказать, никто не помогает писателям. Сейчас вообще писателям непросто. Но я хотел бы эту тему развить в следующей нашей передаче. Но все-таки вы создали этот фонд. Почему вдруг вы решили это сделать?
А знаете, дело... Да, очень простая ситуация. Ну, не как бы сказать, как... если ты живешь и занимаешься вот этим процессом, значит, ты должен активно в нем участвовать. Правильно? Ведь это же не просто литературный процесс, не просто человек написал книгу, и через день, так сказать, миллион читателей его носит на руках.
Конечно.
Да? Мы же с вами знаем, это очень сложная, так сказать, вещь, где присутствует и оценка творческого сообщества, и сформировать надо читать. Книга должна выйти, книга должна попасть в читатель, книга должна попасть в библиотеку. То есть целый процесс. И в этом процессе надо тоже как бы участвовать, поэтому литературный фонд – это, скажем так, активный участник литературного процесса и с точки зрения издания книг, и с точки зрения организации литературной премии читательских конференций, и с точки зрения, скажем так сказать, воспомоществования тем или иным изданием. Вот так бы я сформулировал это дело.
Дмитрий Александрович, в принципе, если бы вам удалось начать жизнь сначала, вы бы ее прожили так же или что-то изменили бы в ней?
Ну, как Господь управит. Я считаю, вот в моей жизни, не буду говорить за других, все управлял Господь. Надо только идти, как бы сказать, и не сбиваться с народа. Как говорится, шей палатки и молись Богу. А Господь тебя выведет. Держись православной верой. А дальше тебя куда надо, туда тебя и выведет.
Вот этими замечательными словами предлагаю завершить нашу сегодняшнюю беседу, но мы ее обязательно продолжим в следующей передаче. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Дмитрий Александрович Мизгулин, современный литератор, секретарь правления Союза писателей России, президент литературного благотворительного фонда «Дорога жизни», почетный житель города Ханты-Мансийск. О других регалиях я не говорю, их слишком много. Спасибо вам большое, всего вам самого доброго.
Спасибо вам, спасибо. До свидания.